Том медленно брел по грязной улице, как бы ненароком заглядывая в открытые двери. Он старался остаться незамеченным, так как вся эта затея могла закончиться жестокой дракой, и ему не хотелось, чтобы люди запомнили высокого каменщика, высматривающего чего-то в их городе. Большинство домов представляло собой облепленные грязью, крытые соломой деревянные лачуги, посредине которых находился очаг, а по сторонам стояла убогая самодельная мебель. Бочка и несколько скамеек составляли всю обстановку пивной. Кровать в углу за занавеской — это место публичной девки, а шумная компания вокруг единственного стола указывала на то, что здесь идет игра в кости. Какая-то девица с намалеванными красными губами распахнулась, демонстрируя ему свои голые груди. Том покачал головой и поспешил прочь. Честно говоря, в нем шевелилось тайное желание среди бела дня за деньги переспать с незнакомой женщиной, но ни разу в жизни он этого не испробовал. Он снова подумал об Эллен. В ней тоже было что-то влекущее. Она была очень красива, но эти сверлящие, глубоко посаженные глаза пугали. Приглашение уличной девки на некоторое время смутило Тома, но очарование Эллен еще не стерлось в его памяти, и он внезапно почувствовал дурацкое желание убежать в лес, найти ее и повалить под себя. Он добрался до собора, так и не встретив вора. Мастера стучали молотками, прибивая свинцовые листы к брусьям деревянного каркаса крыши над центральной частью здания. Крыть смежные крыши боковых нефов еще не начали, и можно было разглядеть опорные полуарки, которые соединяли наружную стену со стеной главного нефа, поддерживая верхнюю часть церкви. Он указал на них Альфреду. Без этих подпорок стены нефа разойдутся в стороны под тяжестью каменных сводов, — объяснил Том. Видишь, как полуарки установлены на контрфорсы стены бокового нефа? Они также соединены с внутренней сводчатой галереей, а окна боковых нефов составляют одну линию с арками галереи. Получается, что несущие линии как бы чередуются с менее прочными. Альфред выглядел хмурым и равнодушным. Том вздохнул. Он увидел подходившую с противоположной стороны Агнес, и его мысли вернулись на землю. Капюшон скрывал лицо, но Том сразу узнал ее волевой подбородок и уверенную походку. Плечистые работники расступались, давая ей пройти. Том подумал, что если бы Агнес столкнулась с разбойником и завязалась драка, она бы ему не уступила. «Видел его?» «Нет, судя по всему, ты тоже не видела». Тома не оставляла надежды, что вор все еще находится в городе. Едва ли он уйдет, не потратив хотя бы часть денег. В лесу они не нужны. Об этом же думала и Агнес. Он где-то здесь. Надо продолжать искать. Пойдем назад по разным улицам и встретимся на площади. Том и Альфред снова шли по улице. Их одежды промокли. И Том подумал, что неплохо было бы, устроившись в какой-нибудь пивной поближе к огню, пропустить кувшинчик пива да миску мясного бульона. Затем он вспомнил, сколько пришлось работать, чтобы купить свинью, и вновь перед глазами встал отвратительный образ человека с отрезанными губами, который заносит дубину над невинной головкой Марты, и в нем с новой силой закипел гнев. Искать, придерживаясь какой-то системы, было чрезвычайно трудно, так как улицы в городе располагались, как Бог на душу положит. Было много крутых поворотов и темных проходов. Единственной прямой дорогой была та, что вела от восточных ворот к подъемному мосту замка. Теперь Том обшаривал извилистые проулки окраины города, где находились самые убогие домишки, самые шумные пивные, в которых промышляли самые старые потаскухи. Эта часть Солсбери была гораздо ниже стоящего на холме центра, где жили более богатые люди, поэтому сюда, к городским стенам, смывались дождем все нечистоты. Казалось, что-то похожее происходило и с людьми, ибо именно здесь было особенно много убогих и нищих, голодных детей, избитых женщин и беспробудных пьяниц. Но человека без губ нигде не было видно. Дважды Тому казалось, что, наконец, он его встретил, но, присмотревшись получше, убеждался, что лица этих людей были нормальными. Том бросил искать и вернулся к рынку. Там его нетерпеливо ждала Агнес, вся напряжена. Глаза горят. «Я нашла его!» Томом овладело смешанное чувство волнения и страха. «Где?» «Он пошел в харчевню, что у восточных ворот. Веди меня туда». Они обогнули замок, добрались до подъемного моста и спустились вниз по прямой дороге к восточным воротам. Затем они свернули в лабиринт узеньких улочек, петлявших вдоль городских стен. Через минуту Том увидел харчевню. Это был даже не дом, а покатая крыша на четырех столбах, прилепившаяся к стене. В глубине полыхал огонь, а над ним, медленно поворачиваясь на вертеле, жарился баран и булькала в котле вода. Был полдень, и в маленькой харчевне было полным-полно народу, в основном мужчин. От запаха мяса у Тома забурчало в животе. Он окинул взглядом толпу, боясь, что за это время разбойник уже мог уйти. Но искать долго не пришлось. Он сидел в сторонке и из стоящей перед ним миски ложкой хлебал жаркое, прикрывая шарфом изуродованное лицо. Чтобы не быть замеченным, Том быстро отвернулся. Теперь необходимо было решить, как действовать дальше. В нем накопилось достаточно злости, чтобы тут же расправиться с подлецом и забрать кошелек. Однако собравшиеся в харчевне люди не дадут ему уйти, и тогда придется держать ответ, причем не перед этими зеваками, а перед самим шерифом. Правда была на стороне Тома, а тот факт, что вор принадлежал к разбойникам, означал, что никто не возьмет на себя смелость поручиться за его честность, в то время как Том был каменщиком и вполне уважаемым человеком. Но для того, чтобы все это доказать, потребуется время, возможно, даже несколько недель, если шериф сейчас находится в другом конце графства. И, кроме того, за то, что Том завязал драку, его могут обвинить в нарушении общественного порядка. Нет, разумнее будет разделаться с вором без свидетелей. Остаться в городе на ночь тот не сможет, ибо дома у него нет, а чтобы снять угол, нужно представить доказательства своей благонадежности. Так что прежде чем с наступлением сумерек закроются городские ворота, ему придется отправиться во свояси. В Солсбери было только двое ворот. «Скорее всего, он пойдет обратно той же дорогой, что и пришел», — сказал Том жене. «Я буду его поджидать за восточными воротами, а Альфред пусть наблюдает за западными. Ты оставайся в городе и следи за вором. Марту держи при себе, но смотри, чтобы он вас не заметил. Если понадобится что-нибудь передать, пошлешь ее». «Хорошо», — без лишних слов согласилась Агнес. «А что мне делать, если он выйдет с моей стороны?» — взволнованно спросил Альфред. «Ничего. Проследишь, по какой дороге он пойдет, и будешь ждать. Марта позовет меня, и мы его догоним», — сказал Том, и поскольку Альфред выглядел несколько разочарованным, добавил: «Делай, что тебе говорят. Я не хочу потерять сына, как потерял свинью». Альфред неохотно кивнул. «Ну, давайте расходиться, пока он не заметил, как мы тут договариваемся», — сказал Том и, не оглядываясь, поспешил прочь. «На Агнес можно было положиться, она все сделает как надо». Он дошел до восточных ворот и вышел из города, миновав тот расшатанный деревянный мост, по которому утром толкал повозку. Прямо перед ним, устремившись к востоку, лежала дорога на Винчестер. Такая ровная, что казалось, это была длинная-предлинная скатерть, постеленная через холмы и долины. Влево, изгибаясь дугой, поднималась в гору дорога на Портуэй, по которой Том, да, очевидно, и вор, пришел в Солсбери. Том спустился с холма и, дойдя до перекрестка, повернул на Портуэй, подыскивая место, где можно было бы спрятаться. Он прошел ярдов 200, но так ничего и не нашел. Оглянувшись, он понял, что находится слишком далеко, и уже невозможно было различить лица людей, подходящих к перекрестку. А это значит, он может пропустить вора, если тот вздумает пойти на Винчестер. Он снова оглядел местность. По обеим сторонам дороги были вырыты канавы, которые в сухую погоду могли бы послужить хорошим укрытием, но сегодня в них бурлили потоки воды. Вдоль каждой канавы тянулся невысокий бугорок. К югу от дороги паслись на стерне коровы. Том заметил, когда одна из них прилегла на краю поля, она почти полностью скрылась за бугорком. Вернувшись немного назад, он перепрыгнул через канаву, затем, пнув ногой корову, отогнал ее прочь, устроился поудобнее, натянул капюшон и приготовился ждать, жалея о том, что, уходя из города, не догадался прихватить с собой немного хлеба. Им владело смешанное чувство тревоги и страха. Разбойник был небольшого роста, но проворный и жестокий, что он и доказал, когда напал на Марту и украл свинью. Поэтому Том несколько опасался, как бы не пострадать, но еще больше он боялся, что не сможет вернуть свои деньги. Он надеялся, что с Агнес и Мартой все в порядке. Агнес в состоянии постоять за себя, и даже если этот негодяй заметит ее, что он может сделать? Только станет более осторожным, вот и все. Из своего укрытия Том видел башенки собора. Жаль, что ему так и не представился случай заглянуть внутрь. Интересно, какие опоры они применили в сводчатой галерее? Обычно сооружают толстые колонны, каждая из которых служит основанием для расходящихся в разные стороны арок. Две на юг и на север, соединяющие соседние колонны галереи, и одна на восток или на запад, перекинутая через боковой неф. Получалось довольно некрасиво, ибо в арке, опирающейся на круглую колонну, было что-то несуразное. Вот когда Том станет строить свой храм, у него каждая опора будет представлять собой связку из нескольких колонн, заканчивающихся аркой. Логичное и элегантное решение. Он начал рисовать в уме украшения арок. Чаще всего встречаются геометрические фигуры. Большого мастерства не требуется, чтобы вырезать зигзаги и ромбы. Но Тому нравился орнамент из листьев, который, словно прикосновение природы, смягчал строгие линии каменного сооружения. Его мысли были заняты воображаемым собором, когда он заметил тоненькую фигурку и светлую головку Марты, которая пересекла мост и помчалась в припрыжку вниз. Она добежала до перекрестка и, подумав, свернула в правильном направлении. Наблюдая за дочкой, Том увидел, как она нахмурилась. Куда это он запропастился? Когда она поравнялась с его укрытием, он тихо позвал: «Марта!» Она от неожиданности взвизгнула, затем узнала знакомый голос и, перепрыгнув через канаву, подбежала. «Мама прислала тебе это», — сказала она, вытаскивая из-за пазухи еще теплый пирог с мясом. «Клянусь Богом, твоя мать хорошая женщина!» — воскликнул Том и откусил гигантский кусок. Пирог с начинкой из говядины и лука имел божественный вкус. Марта села на травку рядом с отцом и потерла нос, стараясь вспомнить, что ей было велено передать. Том не мог не умилиться, глядя на эту малышку. «Тот дядька, что украл нашу свинью, вышел из харчевни и встретил тетеньку с размалеванным лицом, и они пошли к ней домой, а мы ждали на улице». «Этот негодяй спускает наши деньги на потаскух», — раздраженно подумал Том. «А потом?» «Он недолго был в тетенькином доме, и когда вышел, то пошел в пивную. Там он и сидит сейчас. Пьет он немного, но играет в кости».
«Надеюсь, выигрывает», — сказал Том мрачно. «Что еще?»
«Все.
Кушать хочешь?»
«Я съела булочку».
«Ты уже рассказала все это Альфреду?»
«Нет еще, я пойду к нему после тебя.
Скажи ему, чтобы постарался не промокнуть».
«Постарался не промокнуть», — повторила она. «Мне это нужно сказать до или после того, как я расскажу о дядьке, укравшем нашу свинью?»
«После», — сказал Том и улыбнулся. «Ты умная девочка. Ну, беги».
«Мне нравится эта игра», — засмеялась Марта. Она помахала рукой, затем, сверкнув маленькими ножками, изящно перепрыгнула через канаву и побежала в сторону города. Том смотрел ей вслед с любовью и гневом в сердце. Им с Агнес пришлось так много трудиться, чтобы заработать деньги детям на пропитание, и теперь он готов был пойти даже на убийство, лишь бы вернуть то, что у них украли.
Конечно, разбойник тоже способен на убийство, ведь разбойники объявлены вне закона, вынуждены скрываться, и к жестокости им не привыкать. И, возможно, это будет уже не первый раз, когда Фарамонт «Открытый рот» встретится лицом к лицу со своей жертвой, так что опасность действительно была.
Сумерки опустились удивительно рано, как это порой случается в пасмурные осенние дни. Том начал беспокоиться, что не сможет узнать вора. С наступлением вечера движение к городу и из него заметно поубавилось, так как большинство деревенских жителей уже отправились в обратный путь, дабы успеть вернуться к ночи домой. В городе замерцали первые огоньки свечей и факелов. «А что, если этот негодяй остался там на всю ночь?» — размышлял Том. «Возможно, в городе у него есть дружки, которые укроют его, даже зная, что он разбойник. Возможно...» Вдруг Том увидел человека, нижняя часть лица которого была замотана шарфом. Он шел по деревянному мосту. Вместе с ним были еще двое. Тут Тома осенило, что вор мог явиться в Солсбери со своими сообщниками, лысым и тем, что был в зеленом колпаке. Правда, ни того, ни другого в городе Том не видел. Но вполне возможно, что, войдя в город, они разошлись, а, возвращаясь обратно, снова встретились. Проклятие! Едва ли он справится с тремя разбойниками. Но когда они подошли поближе, группа разделилась, и Том с облегчением понял, что эти двое вовсе не спутники вора, а крестьяне, скорее всего, отец и сын, с темными, близко сидящими глазами и крючковатыми носами. Они направлялись в Портуэй, и тот, что обмотался шарфом, следовал за ними. Когда разбойник приблизился, Том с сожалением отметил, что он был абсолютно трезв. В этот момент на мосту появились женщина и девочка, Агнес и Марта. Это встревожило Тома. Он совершенно не предполагал, что, когда встретит вора, они окажутся рядом, однако иначе и быть не могло, ибо Том сам же и приказал Агнес следить за грабителем. Напряжение Тома росло по мере того, как они приближались к нему. Он был таким большим и сильным, что в сложных ситуациях люди обычно предпочитали уступить ему, но разбойники — народ отчаянный, и трудно сказать, что может случиться, если начнется драка. Двое крестьян прошли мимо. Они пребывали в легком подпитии и оживленно беседовали о лошадях. В правой руке Том сжал вытащенный из-за пояса железный молоток. Он ненавидел воров, которые только на то и способны, что отнимать хлеб у порядочных людей, а этого он вообще готов был прибить без колебаний. Приблизившись, разбойник, казалось, начал замедлять шаги, словно почуяв опасность. Том выждал, когда тот подойдет на расстояние 4-5 ярдов, слишком близко, чтобы убежать назад, но слишком далеко, чтобы попытаться проскочить вперед, а затем, перекатившись через бугор и перемахнув через канаву, загородил ему дорогу. Вор остановился, как вкопанный, и вытаращил на Тома глаза.
«Ты чего?» — нервничая проговорил он. «Не узнал меня», — подумал Том. «Вчера ты украл мою свинью, а сегодня продал ее мяснику».
«Да я не...» «Не отпирайся», — сказал Том. «Отдай мне деньги, которые ты получил за нее, и я тебя не трону». В какое-то мгновение ему показалось, что вор именно это и собирался сделать, и, глядя, как тот колеблется, он почувствовал, что напряжение спадает, но затем разбойник резко повернулся и бросился прочь, прямо на Агнес. Он не успел разогнаться достаточно для того, чтобы сбить ее с ног, а она была не из тех женщин, кого можно легко повалить, так что некоторое время они стояли друг против друга, переступая то вправо, то влево в каком-то неуклюжем танце. Наконец, поняв, что она нарочно преграждает ему путь, вор оттолкнул ее в сторону и попытался прошмыгнуть мимо, но Агнес ногой зацепилась за его колено, и они оба свалились на землю. Том метнулся к ней на помощь. Его сердце бешено колотилось. Грабитель, уперевшись коленом в спину Агнес, уже вставал. Том, схватив его за шиворот, грубо тряхнул и, прежде чем тот сумел обрести равновесие, швырнул в канаву. Агнес поднялась на ноги. К ней подбежала Марта. «Все в порядке?» — быстро спросил Том. «Ага», — кивнула жена. Двое крестьян наблюдали за этой сценой, не понимая, что происходит. Вор начал вылезать из канавы. «Он разбойник!» — крикнула Агнес крестьянам, чтобы убедить их не вмешиваться. «Он украл нашу свинью!» Те ничего не ответили, но продолжали стоять и смотреть, что же будет дальше. «Верни мои деньги и можешь проваливать на все четыре стороны», — снова сказал Том. Вор выбрался из канавы и быстро, словно крыса, рванулся к Тому, направив ему в горло нож. Агнес завизжала, Том уклонился, нож блеснул прямо перед его лицом, и он почувствовал, как щеку обожгла боль. Он отступил на шаг, и когда снова сверкнуло лезвие ножа, взмахнул молотком. Разбойник отскочил назад, и нож и молоток, не встретив преграды, со свистом рассекли сырой вечерний воздух. Несколько мгновений они неподвижно стояли, глядя друг другу в глаза и тяжело дыша. Том чувствовал острую боль в щеке. Теперь он осознал, что они равные противники, ибо хотя Том и был крупнее, но у вора был нож, оружие более грозное, чем молоток каменщика. Холодок пробежал по спине, когда он понял, что находится на волосок от смерти. Том почувствовал, что ему трудно дышать. Краем глаза он увидел какое-то внезапное движение в стороне. Вор тоже заметил и, метнув взгляд на Агнес, быстро пригнулся, уворачиваясь от брошенного ею камня. Действуя с быстротой человека, охваченного страхом за собственную жизнь, Том замахнулся, намереваясь обрушить молоток на опущенную голову разбойника. Но в это время вор снова распрямился, и удар пришелся
по лбу в то место, где проходит линия волос. Разбойник зашатался, но не упал. Том ударил еще раз. На этот раз у него было достаточно времени, чтобы как следует прицелиться, ибо ошеломленный вор находился в полубессознательном состоянии. Том подумал о Марте и вложил в удар всю свою мощь. Негодяй упал, словно брошенная кукла. Однако Том был ранен слишком серьезно, чтобы почувствовать облегчение. Он опустился на колени рядом с вором. «Где кошелек? Где кошелек, черт побери?» Переворачивать обмякшее тело было трудно. Наконец Том уложил его на спину и распахнул плащ. К поясу был подвешен большой кожаный кошелек. Том расстегнул его. Внутри находился мягкий шерстяной мешочек на веревке. Том вытащил его. Он был пуст. «Ничего нет!» — воскликнул Том. «Должно быть, где-то есть еще один!» Он вытянул из-под бесчувственного тела плащ и тщательно обыскал его. Никаких потайных карманов не было. Тогда он стянул ботинки, и в них ничего не оказалось. Снял с пояса нож, отрезал подметки. Ничего. Теряя терпение, он просунул нож за ворот шерстяной туники разбойника и одним движением распорол ее до талии в надежде найти спрятанный пояс с деньгами. Увы. Тело вора лежало в грязи посредине дороги, раздетое, если не считать чулок. Двое крестьян вытаращились на Тома, словно он сошел с ума. «У него нет денег», — сказал он вне себя от бешенства. «Должно быть, все спустил в кости», — с горечью произнесла Агнес. «Надеюсь, он уже горит в аду». Агнес опустилась на колени и приложила руку к груди разбойника. «Сейчас он именно там. Ты убил его».